Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем огласительные беседы. И прошлая наша беседа была посвящена молитве. И в частности, мы начали с вами говорить о молитве Господней и разобрали с вами первое прошение этой молитвы. Сегодня, конечно, мы продолжим говорить о молитве «Отче наш». Прошлая наша передача закончилась таким вопросом. А какой же общий смысл этой молитвы? И как-то владыка Вениамин Федченков сказал замечательные слова. «Эта молитва говорит нам о том, что все должно посвящено Богу, и все для Бога, и Бог для всех». То есть мы живем для Бога, мы общаемся с Богом и посвящаем все лучшее Богу. Но и Бог все делает для того, чтобы и мы не просто имели удивительную жизнь здесь, на земле, но самое главное, продолжали ее вечности. Поэтому и мы для Бога, и Бог для нас, и все для Бога, и мы для Бога. Поэтому эта молитва имеет такое и огромное значение, что она и небольшая, но ей пронизана вся наша духовная жизнь, все наше стремление. И наш духовный зор, конечно, направляется по тому пути, который указывает вот эта удивительная и замечательная молитва. Мы с вами разобрали первое прошение этой молитвы «Отче наш, иже еси на небесех». Дальше «Да святится имя Твое». Имя Бога очень важно. Это самая великая святыня, которая есть в жизни человека. И на самом деле это удивительно, потому что нет ничего выше имени нашего Господа. И везде, и всюду об этом говорит именно Священное Писание. И на земле, и на небе, и в воде, и в преисподней, и везде. Паче всякого имени. Поэтому мы начинаем понимать, почему ветхозаветный мир даже не говорил о имени Бога. Если кто-то знал, даже не провозглашал имя Бога. И хоть оно было не собственное, а нарицательное, открывающее свойства нашего Бога, но все равно имя Бога всегда освящалось. «Не упоминай, Ветхий Завет говорит нам, имени Господа Бога твоего в суе». Имя Божие действительно должно только светиться. И только в определенном месте, в определенных местах мы должны упоминать имя Господа, а именно в храме да в молитве. Или тогда, когда в частном образом молимся. Но ни в коем случае нельзя упоминать имя Бога в суе. Имя Божие освящено. Имя Бога имеет огромную благодатную силу. «Именем моим бесы изжденут». Вот что значит, какую силу имеет Господь. А какую имеет силу злая сила? Помните беседу Мотовилова с преподобным Серафимом Саровским, когда Мотовилов говорит: «Отче, хочу побороться с дьяволом». Он говорит: что ты, говорит, батюшка, Бог с тобою. Ты же не знаешь, какую силу имеет дьявол. Он одним своим коготком может перевернуть весь мир. Но Господь ему это не позволяет. Поэтому что такое Божья сила? Это такая сила, которая побеждается все и вся. Вот что значит имя нашего Бога. Есть некая святыня, с которой мы должны благоговейно относиться. Есть наш Бог, это наша святыня. Есть наши родители. Это наша святыня. Некогда отец Сергей Булгаков сказал замечательные слова. Он говорил о революции и сказал, что революция стала возможна лишь только потому, что наш народ ругался или говорил матерную брань. Мне как-то было удивительно, а почему именно из-за матерной брани произошла революция? Ведь итогом революции стала гражданская война, когда брат шел на брата, когда православный убивал православного, когда дети восставали против своих родителей, а родители восставали против своих детей. Это действительно страшное время. Все это произошло из-за матерной брани? Да. А что такое матерная брань? это поругание и поношение матери, Божией матери. Вы знаете, что матерные брани очень часто ругаются такими словами. Собственной матери или матери своего близкого опять ругаются. Или поносит родину мать, или поносит Бога. То есть в это время происходит, что у человека нет никакой святыни. У него отсутствует святость. И ему уже нет никаких, у него нет никаких ограничений. Он может идти и убивать всех вокруг себя. Он может уничтожить свое отечество. Для него оно не свято. Сколько мы сегодня слышим высказываний из уст неверующего сердца, когда говорят, да мне это Россия, да мне ничего не надо, да я вот уеду за границу, да вот здесь это так. Почему? А потому что нет уже чувства святости, чувства ответственности, чувства долга, которое есть у верующего человека. Почему происходит поношение собственных родителей? Почему такое плохое отношение? Нет веры, значит, я могу поступать с родителями так, как я захочу. Я на первом месте. Что мне близки, и если я ближе всего к себе? Поэтому и произошла революция, поэтому происходят, наверное, какие-то страшные отношения в наших семьях, в нашем обществе. Страшные отношения к властям, воинствам, священству, архиереям, к нашему Отечеству. И, конечно же, вот поэтому сегодня говорится именно, что мы должны иметь святыни. Эти святыни освящать. Но как мы должны их освящать? Ведь святыня сама себя освящает. Более того, святыня освящает нас. Но это происходит взаимно. Когда мы стремимся к этой святости. Но мы должны к этому стремиться. Потому что освящается Господь через наши дела. Либо нашими делами имя Божие прославляется, говорит святой апостол. Либо нашими делами имя Божие хулится. Такода просветится свет ваш пред человеки, якода видят добрые дела твои, и прославит Отца твоего, который есть на небесех. Эти слова мы служим за каждым архиерейским богослужением. Слова Священного Писания, то есть мы должны собственными делами прославлять имя Божие. И если мы, будучи христианами, живем не по-христиански, то нас укоряет, может укорить любой человек из другой конфессии. Он скажет, ну что это христианство? Что оно дало? И хотя христианство и христиане дали этому миру очень многое, и благодаря их трудам и подвигам прославляется имя Божие, благодаря их мученическим страданиям, терпению, в любые времена, в любые годы. Но мы-то что делаем сегодня? Мы сами себя порой разрушаем внутри церкви. Мы можем говорить самые отвратительные вещи. Мы можем выносить на публичное обсуждение сегодня внутреннюю жизнь каждого человека. Это самое страшное, что делают люди, а особенно христиане. Насколько мы должны быть мудры, насколько мы должны быть кратки, насколько мы должны быть внимательны к нашей духовной жизни, к нашим делам, поступкам. Потому что через это либо Бог прославляется, либо Он уничижается. И сегодня мы собственными руками, собственными делами, собственными высказываниями, собственными публикациями в интернете, видео, аудио или каких-то других информационных статей, мы являемся причиной поругания Бога, отвратительного отношения к церкви. Мы сами христиане. Потому что наша несдержанность и наша боль от наших собственных грехов. И когда человек сам изменяется, исправляется, тогда он, наоборот, делает такие дела, которые являются и добрыми, и те дела, которые могут покрывать и грехи, и какие-то недостатки наших близких. В этом и заключается наша мудрость. И к этому Господь призывает нас с первых дней основания своей церкви через ту молитву, которую оставил для каждого из нас. да святится имя Твое. И каждый из нас должен помнить, что я являюсь причиной либо прославления Бога, либо Его уничижения. Господь оставил нам это прошение, поэтому нам, конечно, христианам, надо внимательно относиться и, конечно же, всегда пересматривать свою позицию. Потому что мы очень часто неправильно поступаем лишь только потому, что неправильно живем. А каждое прошение, оно ведь не случайно говорит нам о вот этих поступках, которые мы должны делать. И эти поступки, они тогда будут оправданы. «Да святится имя Твое». «Да приидет Царствие Твое». Очень удивительные слова. Мы просим, чтобы пришло Царствие Бога. Царство Небесное, оно действительно есть, и мы знаем, об этом свидетельствует нам и Священное Писание. И к Царствию Небесному приобщились святые апостолы, когда были с Господом на горе Фавор. Мы знаем, что апостол Павел был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы. И его все-таки спросили, как же все это произойдет? Он ответил, я не знаю. Ну, расскажи, ну, что ты там видел? Ну, как? Я не могу это описать словами. То есть любое наше слово, любые наши понятия, любые наши какие-то аллегории даже, они не охарактеризуют Царствие Небесное. Они уничижат то, что видел и слышал апостол Павел. И он, даже будучи таким ученым мужем, он не взял на себя ответственности говорить об этом, потому что он знал, что человек должен к этому стремиться. А как Господь ему откроет? Наверное, как апостолам на горе Фавор, якуже можаху, насколько они могли, настолько они и увидели преображенного Господа. Только апостол Павел одно сказал – вы еще не знаете, очи человеческие не видели, ухо человеческое не слышало, и на сердце человека не приходило все то, что Господь уготовил любящим его. Понимание Царствия Небесного, конечно, для нас оно не очень открыто, но в то же время Царствие Небесное мы можем почувствовать в своем сердце, живя здесь на земле. Потому что, говорит святой апостол, Царствие Небесное внутри вас самих есть. Вот такое особое состояние, к которому мы должны стремиться. Царствие Небесное – это не только понятие, не такое вот далекое, абстрактное. А Царствие Небесное внутри вас самих есть. Когда человек приобретает умерение, внутреннее спокойствие, когда он живет по заповедям Божьим и стремится уподобиться Богу, быть преподобным, подобным Богу в своих поступках, в чистых помыслах, в молитве, посте и в добрых делах, то он уподобляется Богу. И тогда Царствие Божие приходит внутри его. Конечно, всему этому помогает наша духовная жизнь, наша литургическая жизнь, без которой ничего невозможно. Потому что в таинствах мы соединяемся с Богом, в таинствах мы приближаемся к Богу, в таинствах мы рождаемся для неба, в таинствах мы очищаемся от своих собственных грехов. То есть таинство – это великое, конечно, дело. И мы должны жить этой жизнью. И тогда Царствие Божие будет внутри нас самих есть. И это является самой главной и основной целью нашей жизни. «Ищите, – говорит Господь, – прежде всего Царствие Небесного и правды Его, а остальное все приложится вам, все будет у вас. Но вы ищите прежде всего Царствие Небесное». То есть ищите и стремитесь исполнять заповеди Божьи. Жить духовной жизнью через пост и молитву. Участвовать в литургической жизни церкви. Приобщаться к таинствам церкви. И тогда Царствие Небесное будет у вас. Царствие Небесное – это райский сад. А райский сад – это мы знаем, что такое. это цветущее, это радостное, это всегда радует глаз, это всегда умиротворяющее, успокаивающее человека, открывающее красоту этого мира. И вот когда человек живет такой жизни, когда приходит Царствие Небесное, то внутри такого человека все цветет, благоухает. И его лицо всегда радостное, и умиротворяющее, и спокойное, и светлое, озаренное солнцем. Мы видим таких людей, когда бываем особенно в святых обителях, когда общаемся с монашествующими, или с подвижниками, или со старцами, или с глубоко верующими людьми, которые едут в церковь, и которых даже узнают. Мне рассказывала одна раба Божия, когда она ехала в церковь, то навстречу ей вышел один человек и говорит: «А вы, наверное, в храм идете. А почему вы так решили? А у вас на голове платочек и лицо светится». В метро зашла, к ней опять подошла женщина. «Это вы в храм идете?» «В храм иду». Вот. «А почему знаете?» «Потому что на вас платочек, лицо светится. А вы помолитесь вот за меня». И люди открывают о своей жизни и говорят, чтобы и просят о святых молитвах, потому что они просят о том, что им не достает. То есть человек становится светлым лицом, он становится каким-то привлекательным, с ним хочется общаться, какая-то духовная мудрость проступает на его лице. И люди идут за этим, потому что они устали от этой сытной и неразборчивой жизни. Жизни эгоистичной, жизни для себя, жизни скорбной и через болезни, проходящие великие трудности. Поэтому они и ищут такого человека, который бы смог их озарить этим светом, смог направить их на духовную жизнь. Вот что значит «да придет царствие твое». А если человек не живет этой жизнью? Обратное место цветущего сада – это всегда помойка. На помойке мы увидим столько нечистот и столько грязи и всего неприятного. И это поселяется в душе такого человека, который живет для себя, который живет без Бога, для которого не существует ни поста, ни молитвы, который безразборно живет каждый день, как на Святую Пасху. Конечно, тогда не будет этого озарения, не будет этого света, не будет той радости в общении, которую мы могли бы получить от верующего человека. И поэтому Господь говорит: ищите прежде всего Царствие Небесное, правда Его. Не потому, что это очень надо для Бога, а потому, что без этого человечество не сможет жить. Не живет город без святого и деревня без праведного. И мы видим, сколько сейчас исчезают деревень с лица земли. Почему они исчезают? Да исчезают лишь только потому, что заканчивается жизнь. Нет святости, и заканчивается жизнь в той или иной местности. Люди не могут жить. Люди сами покидают эти места, потому что не строится жизнь. Без святости она не будет строиться. Без озарения, без светлых лиц, без светлого лика, без святых отношений она никогда не будет строиться. Люди уезжают, покидают, и целые огромные площади нашей страны остаются безжизненными. Мы можем говорить о политических, экономических предпосылках, но другие деревни выживают. В других городах большой прирост населения. Строятся храмы Божии, наполняются народом Божиим. И там все получается, и там все тихо, мирно, и приносит великое, конечно, удовлетворение. Поэтому вот сегодня Господь нам и говорит об важности этой молитвы и о тех прошениях, в которых мы должны просить: «Да приидет Царствие Твое, Господи! Только бы ничего не помешало мне в этой жизни идти путем приобретения Царствия Небесного». Конечно, мы слабые, конечно, мы малодушные, конечно, мы не можем без Божьей помощи. Но мы и просим Бога постоянно о помощи, чтобы было так, как угодно Богу. И поэтому следующее прошение очень удивительное. «Да будет воля Твоя как на земле, так и на небе». как на земле, так и на небеси. То есть как на земле и также на небе, чтобы везде исполнялась воля Божия. Воля Божия благая и совершенная. Воля Бога для того и существует, что Господь хочет, чтобы каждый грешник в разум истины пришел и обрел спасение своей жизни. Господня воля благая и совершенная. Бог никому не хочет зла. Бог не является начальником зла. Бог хочет, чтобы все доброе и благое было у каждого человека и между людьми, и в нашей жизни. И только мы сами не хотим, потому что мы постоянно хотим исполнять свою волю. А где моя воля? Но наша воля очень часто вгоняет человека в неволю. И очень часто бывает так, что, совершая свои дела, они почему-то, как говорится в русской пословице, хотел как лучше, а получилось как всегда. Получается очень и очень плохо. Получается так, что мы обижаем людей, хотя хотели, может быть, им помочь. А потому что мы не знаем, как поступать. А не знаем лишь только потому, что не читаем Священного Писания. А Священное Писание и учит нас, чтобы мы были рабами Божьими. Но рабство – это очень отвратительно. И многие говорят, как я не хочу быть рабом Божьим. Почему? Да потому что я вообще не хочу быть рабом. Но наше рабство не то рабство. Рабство человеческое – это когда один отнимает волю у другого. Мы же по любви свою волю отдаем Богу. Именно по любви. Ведь любящий человек отдает свою волю любящему человеку. И другой любящий отдает свою волю также любящему человеку. И это тоже рабство. Но это рабство, которое приносит счастье и утверждение жизни на земле. Поэтому, когда проявляется свобода, то здесь нет никакого насилия. Здесь мы понимаем, что мы должны жить не своим умом, а, как говорит апостол Павел, мы должны жить умом Христовым. «Живу не я, но живет во мне Христос». Вот к чему мы должны стремиться. А это что значит? А это значит, что мы должны читать Священное Писание. Мы должны знать строки Священного Писания и через них узнавать, что же Господь хочет нам сказать. Ведь Священное Писание – это Слово Божие. Это обращение Бога к человеку. Через Священное Писание Он хочет нам сказать очень важные слова в устройстве нашей земной жизни, наших земных отношений, в нашем духовном стремлении, в приобретении Царствия Божия и правды Его здесь, на земле, которое откроет нам вечную перспективу и в будущем. Поэтому Господь сегодня и говорит нам, что мы должны читать Священное Писание. Мы должны узнавать Его волю. Мы должны проникаться, а как бы Господь поступил, а как Господь советует нам поступить в том или ином случае, а какие поступки нам действительно приличные, а какие поступки мы не должны делать, а когда мы должны ответить, а когда мы должны поставить другую щеку. А как мы должны поступать с теми грешниками, которые окружают нас? А какие поступки мы должны делать, чтобы люди увидели правду Божию и наши благие намерения? То есть это все есть в Священном Писании. Если человек не читает Священное Писание, можно читать много книг, можно просматривать различные фильмы, читать различные статьи. Сегодня человека так увлекли, но ради одного единого, чтобы он не читал Священное Писание, чтобы его ум заполнялся и развлекался чем угодно, но только не строками Священного Писания. Чтобы он не знал волю Бога Небесного, чтобы он захлебнулся затем в своих страданиях, в своей горести, в своих ошибках, в своей неправде, потому что он не поступает по заповедям Божьим. И здесь Господь очень сильно говорит, надо исполнять волю Божию. Как-то спросили одного человека и сказали, батюшка, но почему христиане бывают нетерпеливы, гневливы, раздражительные? Он говорит, лишь только потому, что живут по своей воле. Они читают молитву каждый день. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Каждый день мы по несколько раз говорим эти слова. «Да будет воля Твоя». А на самом деле, когда мы захотим поступать, мы поступаем так, как мы хотим, не так, как Господь хочет. Поэтому у нас, когда мы видим, что что-то происходит не так, как мы хотим, мы начинаем гневаться, раздражаться, обвинять, кричать, ругаться, не терпеть тех, которые окружают нас, потому что все не по нам, все не по-нашему. Никто же почти сейчас не говорит так. Но так произошло, перекрестится и скажет: «Господи, да будет воля Твоя на все». И тогда человеку мирно и спокойно, потому что если Господь дал эту ситуацию, значит, она полезна для нас. Значит, мы должны посмотреть на эту ситуацию, измениться, исправиться. Ведь каждая ситуация, она дается не для кого-то, она в первую очередь дается для нас. Как-то один священник говорил о том, что раньше было очень мало книг, сейчас много книг, и мы можем купить любую книгу, а действительно в перестроечное время было мало книг, и если какая-то книга доставалась, но мы ее очень жадно читали, и он говорит, я всегда подчеркивал и говорил, ага, вот этот грех относится к моему товарищу Коле, этот грех к моей знакомой Оле, а этот поступок относится к Пете. И говорит, я себя ни разу никогда не обвинил в том, что это все относится ко мне. Эти все слова говорят обо мне. Мы готовы говорить о грехах близких, мы готовы осуждать их, если они поступили не так, и это обернулось плохо нам. А ведь на самом-то деле, если что-то происходит, оно происходит по воле Божией. И что-то Бог хочет нам сказать через это. Он хочет указать нам на какую-то ошибку, чтобы мы ее не повторяли. Он хочет нам объяснить, как ты в следующий раз должен поступить. Но для этого ты должен что-то увидеть. Поэтому, конечно, удивительные строки и каждое прошение, которое мы сегодня с вами разбираем в молитве Господней, они очень поучительные, они спасительные для каждого из нас. Мы следующую нашу встречу обязательно продолжим разбирать и говорить о всех прошениях, оставшихся, конечно, молитвы «Отче наш». А сегодня наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.